Это второй час программы «Еврозона». У микрофона Евгений Яковлев, у другого микрофона Владимир Сергиенко. Он с нами на удаленной связи. Мы продолжаем наш разговор. Владимир.
Да, здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Евгений, телефоны дали, да?
Да, еще раз давайте напомню, 903-170-63-63. Я обычно рекомендую просто сохранить в записную книжку, а затем через WhatsApp или Viber присылайте нам сообщение. Так всегда будет удобно. Раз нашли, Вести FM и написали.
Я смотрю, такой нитью идет через сообщение, что давайте похороним «Северный поток-2», чтобы не давать возможность Западу нас шантажировать.
А еще, знаете, есть такая фраза, давайте мы объявим народу Германии, что мы вот закрываем для них «Северный поток-2», и посмотрим, что они скажут своим властям.
Я себе сейчас представил, что сейчас начну развивать эту тему. И абсолютно, знаете, так пару стрижков брошу, как правильно написать сценарий по протестам, которые пойдут по Восточной Германии, Западной Германии, это все равно. И как их будут освещать здесь, в Европе. И так подумал, ну, в принципе, тут же можно нарваться на статью, знаете, разогрев общества на протесты. Такой момент интересный. Ну да, я сейчас завис даже. То есть Россия говорит, народ Германии, мы очень хотели бы вам давать газ по нормальной цене, чтобы у вас и промышленность развивалась, и чтобы тепло в квартирах было. Мы все понимаем. Но, к сожалению, вынуждены вам сказать, что вот пока у вас там вот такие заявления идут из кабинета министров, мы замораживаем. Да? Я считаю, что «Северный поток-2» это, конечно же, в любом случае экономика. И в этом случае, если уж говорить об экономике, вы знаете, одно дело, когда мы знаем, и совсем другое дело, когда, например, Михаэль Кречмер, имя малоизвестное в России, но это премьер-министр Саксонии, он, так сказать, просто взял и напомнил, что даже когда холодная война была, газовые поставки из СССР не прекращались. Еще один человек попробовал перевести стрелки, это Армин Лашет. Или Лашет, премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии. Он сказал, он, между прочим, считается, что вполне возможно будет кандидатом на пост канцлера Германии. Ну вот, когда пошли дебаты по поводу Берлина, Северный поток-2, и привязать это все к Навальному, то Лашет сказал, что в отношении Москвы, конечно же, необходима европейская реакция, а не единоличные действия отдельных стран. И так, чтобы Европе в целом ясно выразить свою позицию в отношении России. Многие расценивают это как притормозить дебаты по Северному потоку-2. Но вы знаете, тут уже так все разгорячились, вы себе представить не можете. Тут на себе уже рвут рубашки, тельняшки, шапки бросают, землю в пыли топчат. Много что происходит. И, конечно, сама дискуссия, вы знаете, вот в следующий раз, хорошо, у нас была эра там Скрипалей, у нас была эра прослушки там или чего-то там по допингу, или как там в Гааге, там к Wi-Fi подключались какие-то специалисты. То есть каждый раз, что бы ни происходило, обязательно переходим к Северному потоку-2. И вот уже кажется каждый раз, ну все, ну уже добили, уже 100% сейчас будет такой четкий текст со стороны Объединенной Европы, в том числе и со стороны Меркель, все, Северный поток-2 замораживается. Вы знаете, что произойдет тогда? Я просто объясню этим недалеким политикам, а также тявкающим политикам из некоторых стран, таких маленьких-маленьких, что, а также очень хотелось бы, вот сейчас я прям не премину это сказать, еще хотелось кое-кому бы сказать. Есть такой советник, знаете, у немецкого правительства, у Европейского Союза и, самое главное, у всей структуры НАТО. Это посол Украины Федеративной Республики Германия. Ну, понятно, да, человек на службе, он должен какие-то вещи делать, но иногда он некоторые вещи как ляпнет, так и ляпнет. Так вот, он уже так выступил с мнением, что нужно лишить важнейшего источника доходов. Ну, такой великий геополитик, геостратег, правильно, зачем Германии конкурировать с США? Пусть германская политика сдуется, и Польша будет доминировать доминировать в Европе, а немцы, знаете, так, ну пусть живут там как какие-нибудь португальцы, да? Больно? Неприятно сейчас слышать? Ну так ты же советуешь, уважаемый посол. А дальше, знаете, предложение такое. Он просто потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на возможное отравление Навального. И вот тут я так сел и подумал, господи, боже ж ты мой, ну за что же Украине такая кара, а? Ну за что Украине такие умные люди, которые призывают ввести на эмбарго нефти и газа из России? Вот сейчас Россия как ведет эмбарго на поставки на Украину и вообще газа, посмотрим, как бюджет схлопнется и что на Украине начнется. Это же западная модель, сделать так, чтобы населению жилось хуже, чтобы люди жили недобротно, потому что ж тогда же мы власть поддерживаем, потому что капиталистические фирмы, которые еще с тех далеких времен холодной войны, например, взяли и уничтожили экономику ГДР. Просто взяли ее и не уничтожили, потому что не любят, потому что ненавидят. Потому что у них это на, вот, с молоком было впитано и материнским. И вот они сейчас такие, знаете, все правильные. Главное, демократия. Ну и под шумок мы вашу экономику разрушим, вот как на Украине. А потом начнем точно инвестировать в те предприятия, которые нам нужны, которые выгодны и будут премию приносить. Если интересно, вперед к экономике ГДР обратитесь, какая она была и что с ней сделали. Вот просто-напросто, это для сравнения. Но мне нравится вот это вот уши отмораживать на зло бабушки, да, эмбарго. Уважаемый посол Андрей Мельник, вы с этим предложением обратитесь к правительству не Германии, не Евросоюза, а Украины. Откажитесь от нефти, откажитесь от газа, и будет вам счастье, господи. Уж будьте последовательны. Ну, вот за что же Украине такие советники? Вот. Ну, дальше вот там фраза, там, пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот такие они все умные. Вот это вот, понимаете, риторика действительно перепалки провинциальных политиков. По-другому я их не могу никак называть. Потому что присутствуя и наблюдая неоднократно, и создавая некоторые подъюбные столы, вы знаете, обращаешь внимание, что у людей отсутствует логика и обрабатывают информацию вот с точки зрения, мы тебя сейчас изящно подведем туда, где ты будешь точно в тупике. То есть в какое время суток, уважаемый оппонент, вы делаете гадости? Утром или вечером? Пожалуйста, ответьте конкретно. Утром или вечером? Эй, извините, я не делаю никаких гадостей. Я в детстве посмотрел Чебурашку. Я знаю, как крокодил Гена ответил. А зачем мне лежать на газоне и делать разные гадости? Вот они по этому принципу, понимаете, существуют. То есть глобально стратегически призывая Евросоюз. Отлично, давайте, ребята. Так, я вам больше скажу. Вы сразу обратитесь в США, чтобы они уже выставили свой дорогущий газ и строили свое дальше могущество над Европейским Союзом. Вы забываете о том, что существует очень сильно теневой игрок, который с большим удовольствием направляет прессу, например, в некоторых европейских странах. И когда кажется, что работает только, например, немцы, немцы только делают ошибки. А я так скажу, нет, неправда. Некоторые СМИ далеко не немецкие. Насчет суверенности немецких СМИ можем дискутировать, ребята, и насчет редакционной политики. Вот. Так что есть кадры такие, знаете, хитрые, ну, вообще потрясающие в этом отношении, ну, идеально. Конечно, мораторий на потребление, ну молодцы. У меня слов нет, ну я не знаю, эти люди представляют государство за границей. Я возвращаюсь, как для меня, неправильной теме, которая называется Навальный и последствия. Дело в том, что дискуссия, которая уже сейчас срежиссирована и спланирована, и мы идем вот по этому накатанному пути, на самом деле, вот представьте себе человека, который будет представлять интересы Латвии, Литвы, Эстонии на собрании, которое сейчас, наверное, инициируют в ближайшем будущем, может быть, онлайн, а может быть, экстренное какое-то совещание будет, и, допустим, дадут им слово. И они должны что-то сказать. Там как? С объективностью, с реальностью? Или там патологическая нелюбовь, ненависть, неприязненность? То есть вот все что угодно, но лишь бы там, я помню, лишь бы русачкам нагадить. Я помню эту фразу польскую с одного стола подиумного. Так что фильм «Гараж» жив и еще, но только теперь можно его полностью продублировать по-другому, знаете, вот абсолютно полностью по-другому. И единственное, что вот во всем этом сценарии есть те, кто несут ответственность. В данном случае Германия не может спрятаться за тем, что Европа будет действовать как единый целый механизм. Потому что инициация всего этого исходит из Германии. Германия могла, например, вы знаете, в случае с переговорами по Украине организовать встречу, когда не въездные люди в Евросоюз. Не въездные. То есть они в санкционных списках. Потому что они, например, работают в администрации президента Российской Федерации. Все, работаешь в администрации, все, у тебя санкционный список, понимаете? И вот, например, эти сотрудники, как-то так, находясь в санкционном списке, когда надо, приземляются в Германии, встречаются здесь с представителями, обсуждают проблемы Украины. То есть, когда нужно, и борт организуют, и разрешение ступить на землю будет сделано. То есть, все умеют немцы делать. И вот в этом отношении, уж если вы такие, как я начал первый час, борзянки объелись, то давайте рассуждать теперь логично. Давайте я тоже выйду из эмоционального состояния, нравится, не нравится, верю, не верю. Давайте рассуждать логично. Возможно ли организовать, например, общий консилиум врачей России и врачей Германии. Врачи Германии скажут: спасибо, нам это не нужно. И я их пойму. Им не нужно, чтобы за ними кто-то присматривал. Но, к сожалению, когда врачи России так будут говорить, то вы понимаете, какое будет давление на них. Либерально, политическое, оппозиционно, как хотите его называйте. То есть несправедливость отношений, то есть выстраивание поучительства и эдакий, знаете, комплекс младшего брата, который теперь всю жизнь старшему будет доказывать, что да, он самостоятельный. Вы знаете, просто любить можно старшего брата и все, и там как бы и не париться этим, а можно всю жизнь доказывать. Так вот, у меня иногда такое ощущение, что в Германии в лице вот некоторых политиков вот эти вот комплексы просыпаются. Доказать, что они, понимаете, не младший брат. Тогда ребятки развернулись с востока на запад. Вон там есть такая страна, называется Соединенные Штаты Америки. Вот там и доказывайте, что вы самостоятельные. Россия вас не нагибает ни в коем случае. Посмотрите на вашу экономику и кто вас нагибает. Алло, проснитесь. Вам туда, там доказывайте, что вы не закомплексованные и что вы суверенные. А здесь не надо. А это так получается, бей своих, чтоб чужие боялись, тоже поговорка не подходит. Тогда остается только одно. Но либо с бодуна, либо помощники подвели. Знаете, не прочитал хорошо заявление. Но тем не менее, вы знаете, когда вот пройти все эти реперные точки, и вот давайте уже эмоционально все, сели, спокойно. Если кто-то сейчас эмоционально заговорит, мы его выведем из комнаты. Теперь у нас абсолютно прагматичный разговор. Врачи Германии не нуждаются в консультациях российских врачей. Что могут сделать российские врачи? Я думаю, ничего. На самом деле, это абсолютно... как бы логично для меня, что у них инструмент давления на немецких врачей закончен. Это раз. Плюс, ну, им так, они же в прошлом были. В настоящем времени их зачем подпускать или не подпускать к медицинской карте, к пациенту. То есть Шарите будет настаивать на том, что их специалисты самые крутые на свете, и без них будет ничего бы не произошло. И здесь не пахнет ни благородством, ни какими-то гуманитарными помыслами. Здесь все понятно. Но, например, если прокуратура России запросила у российских докторов какую-то карту, то они могут дать ее только до определенного момента. До момента, пока Навальный был на территории Российской Федерации. Дальше они не предоставили каких-то или предоставили какие-то анализы. Это, если вдруг врачи отказались, это можно сделать через суд. Так вот, я вижу такую маршрутную карту. Действительно, не врачи должны обращаться, понимаете? Тут дело не в гуманизме, тут дело совсем в другом. Тут прокуратура России должна затребовать клиническую карту, потому что расследует покушение на гражданина России. И потому что говорится на Западе, в принципе, также в прессе, то отрабатывать версию террористического акта на территории Российской Федерации боевым отравляющим веществом. И тогда любой, кто не содействует прокуратуре, вы знаете, вот они говорят про санкции, а здесь все очень просто. Здесь будет огромнейший список тех, кто не содействует расследованию. Если российская прокуратура захочет, то коридор очень простой. Прокуратура, Генеральная прокуратура, МИД, Интерпол. Здесь все понятно, как это будет идти. Здесь не должен Лавров звонить Хайкам массу и говорить: слушай, я сейчас тут наклонил прокуратуру. Не-не-не, тут есть бюрократия, точно так же, как и в любой стране. И оперативно-следственные мероприятия по отношению к отравлению гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации вполне возможно имеют заграничный след. Именно это спросили Хайка Масс. На что он сказал: о, абсурд, я даже этого не буду обсуждать. Молодчинка, умничка, вот так и надо, сказал бы я, если бы это было не все так печально. Значит, я прочитал сообщение, мол, да вроде бы все уже понятно, давайте прогноз на будущее. А ведь прогноз на будущее, вы знаете, как раз это и есть то, что понятно. У нас есть еще Трамп, который сказал, что у него пока что нет документов, папочку еще не прислали. И когда ее пришлют, то давайте тоже, там же должно быть объяснение специалистов в первую очередь. И в этом объяснении специалистов существуют вещи, вот я, которые точно не пойму. Я ядами не занимаюсь, боевыми химическими веществами тоже. Но вот заявление Трампа, которое будет после того, как эту папочку передадут, оно тоже понятно, какое будет. Да, у нас нет оснований не доверять нашим немецким коллегам. Аплодисменты.
А главное, чтобы там помощники Трампа не работали так же, как вы выразились, Бодуна.
Да, ну, некоторые вещи, вот вы знаете, вот есть теория конспирологии, Евгений, и с теорией конспирологии легко можно многие вещи объяснить, которые происходят на этой планете. Игры, которые происходят там протяженностью в 25 лет, например, как разрабатывается и внедряется философия зеленого социализма, ну, зеленого в смысле партии зеленых, движения зеленых. И социалистической структуры, которая ну, несет ответственность за своих граждан на определенном уровне, социально обеспечивая их. Когда это последние два года, то все, что ты в этих двух лет в грани конспирологии. Как только это стало уже известно, то это уже не конспирология, то это уже капитан очевидность, понимаете? И вот мы тоже зачастую в этом поле между капитаном очевидностью, потому что большого ума еще раз не надо было иметь, чтобы говорить, что все это перерастет в Северный поток-2. И теперь между капитаном очевидностью и прогнозом в будущем. Есть несколько вариантов развития событий. Один, это вот если исходить из теории, что все сейчас как есть, так оно и будет. То есть Россия не меняет свою позицию, не меняет ни риторику, ни взаимодействие с Германией, то есть существует, понятное дело, и люди, которые не прямолинейно друг с другом общаются, но тем не менее понятно, что есть взаимосвязь, и уровень взаимосвязи – это прямой контакт между министрами иностранных дел, прямой контакт между главами государств, это уже высокий уровень, и сейчас идет практически такая артподготовка, понимаете, и в этой артподготовке у меня тоже много вопросов, я не верю, что Хайкомас является структурой самостоятельной, он член кабинета, он озвучил позицию кабинета, он озвучил позицию Меркель. Все идет для того, чтобы Меркель взяла решающее слово. И зная Меркель как функционера, могу сказать так, что Меркель может пойти двумя путями. Ее подталкивают очень сильно, и она продемонстрирует, что она хозяйка дома. И она скажет так, вот Северный поток это отдельно, а вот здесь вот у нас отдельно, мухи-котлеты. И тогда точные санкции, кстати, то, где себе оставил зазор, знаете, так, позицию для отхода, на более, как это было, на заранее подготовленную позицию, отвод войск, в данном случае информационных, то это точечный удар по ком-то в России, то есть как в Солсбери было. Началось все, закончилось чем? Массовой высылкой российских дипломатов. Не имеет никакого отношения к Северному потоку-2. То есть удар больше вот в этом направлении. Второй удар. Точечно санкции против кого? На территории России против представителей прокуратуры или, может быть, посмеют вообще врачей взять под санкции, например, которые спасали жизнь человеку и полностью правильно медицински поступили. И, к сожалению, к большому сожалению, политическое давление на самом деле ставит иногда, вот знаете, мне кажется, в имиджевой борьбе Россия, вот я видел вчера кадры опять, как вакцину применяют уже и Собянин, и Шойгу, и Жириновского я уже видел, которые прошли вакцинацию. Вы знаете, а ведь это же имиджевая сторона. Это имиджевая сторона вообще взаимоотношений. Все, что у них плохо, все, что у нас хорошо. И вы постоянно оправдываетесь. То есть, действительно, я согласен с радиослушателями, которые говорят, ну, хорош, все-таки кто такая Германия, кто такая Россия. Германия себя спозиционировала как посредник между Россией и Евросоюзом, например. То есть, у них хорошие отношения, Меркель с Путиным практически говорят и понимают, то на немецком, то на русском, подарки друг другу шлет, он вот посылает ей рыбу, она ему пиво, все замечательно, то есть, но тем не менее, они за собой оставили возможность позиционировать как переговорщиков. между Россией и Евросоюзом. А может, эта позиция уже пошатнулась? И вот если рассматривать Меркель как фигуру, как функционера, то она как делает всегда? Вот шумиха. То, что мы сейчас делаем, мы подыгрываем Меркель на самом деле. И вот пена взошла уже в этой шумихе. И в этот момент Меркель выходит и абсолютно спокойно говорит: значит, к сожалению, мы вынуждены сделать то-то, то-то и то-то. А вот это мы не трогаем. И вот все ждут, что скажет Меркель. И по уровню, когда уже министр иностранных дел такие вещи говорит, значит, по уровню следующий шаг это уже либо Меркель остается в тени, потому что что-то произойдет с Россией на мидовском уровне, как-то будут выстроены сейчас взаимоотношения без интервью, а уже прямолинейно. То есть прямолинейно это когда посла вызывают, вот как Германия вызвала посла России, и что-то ему пробуют рассказать. И при этом, ну, вот у нас есть там какая-то информация, вот мы с вами делимся. Нет, а вы понимаете, на вид ставят. Мол, мы за вами наблюдаем, и вы должны перед нами отчитываться. Вот эта вот манера, и, конечно же, немцы надеются, что они останутся главными переговорщиками между Россией и Евросоюзом, и Ангела Меркель будет Владимиру Путину дальше, ну, скажем так, в хорошем смысле службу служить и выстраивать вот эти вот прагматичные отношения. А ведь можно и по-другому разговаривать, можно поднять вопрос в ООН. Если это химическое оружие, и перестать разговаривать с Маасом, например. То есть он очень хочет себя выпятить, может, он себя видит будущим канцлером, и у него полные провалы, потому что по Украине работа немецкого МИДа провал, по Сирии. Вспомните скандал, когда министр обороны Германии говорит: давайте совместно тут патруль будем устраивать, тут турки есть, Россия, вон, НАТО, Сирия, будем миру содействовать. А Маас в этот момент, министр иностранных дел, говорит министру обороны Германии: что же она такое говорит? Она же вообще навредила сейчас внешней политике. Это ужасно, что она делает. То есть скандал между министром обороны и
Да,
министр
помню, помню.
иностранных дел был. Евгений?
Да, говорю, помню, помню, такое мы обсуждали с вами
Да,
в эфире.
и в этом отношении, может, у Масса-то вообще он лезет на канцлерское кресло, поэтому он сейчас нашел повод себя попиарить, понимаете? Потому что переговоры Греция-Турция при посредничестве Масса закончились 0-0 с полным поражением Германии как дипломатического посредника.
Кстати, много сообщений приходит. Представляете, если Турция найдет газ, или вообще Греция там у себя найдет газ, да, и все, в общем, Северный поток
Найдут
никому
еще.
не нужен, да. Мы с вами прерываемся на выпуск новостей. Через несколько минут вернемся в студию. Напомню, что это программа «Еврозона». Микрофон Евгений Яковлев. Ну и с нами, конечно же, постоянно ведущий этой программы Владимир Сергиенко. И мы продолжаем программу «Еврозона». Владимир, вот мы со слагательным наклонением говорим, да, рассматриваем различные варианты. А представьте, если все пойдет не так. Возьмут и, ну, извините за жесткие слова, уберут пациента. Чтобы совсем уже окончательно надавить.
Ну, у меня тут много вопросов. Последний стейтмент, заявление врачей больницы Шарите, я понимаю, под каким они давлением находятся. То есть, еще раз, Шарите коммерческая вещь. И врачи там разные, и опыт разный с Шарите. То есть, они не имеют сейчас отношения к тому, что происходит в политических кругах. Они, конечно же, испытывают на себе политическое давление. Доказательство тому было очень простое. Прежде чем они сделали пресс-конференцию, пресс-конференцию провел представитель правительства Штефан Зайберт. И это уже было оказанием давления на врачей. То есть вы думаете, что вы говорите и что вы делаете. Насчет того, что теория заговора и конспирологии, то, что вы говорите, Евгений, ну не дай бог, с точки зрения, знаете, простой человеческой, а с точки зрения реальности, вот почему врачи не говорят о элементарных вещах. Я понимаю, что история болезни, я бы не хотел, чтобы моя история болезни предавалась публичному пространству, и чтобы люди знали, что у меня, потому что есть злые, нехорошие люди, и могут, знаете, что-то такое брякнуть неприятно. Но в данном случае, то, что мы знаем, то мы уже знаем. И в этом отношении врачи, например, могли бы сказать не фразу, что мы действуем в интересах семьи, мы вот там с женой пациента общаемся. Нет, не об этом. Здесь все правильно, здесь все корректно. Но они могли бы сказать, что на тогда-то состояние стабильное, планируем выводить из комы тогда-то, тогда-то. Понимаете, чтобы привязаться к чему-то, все остальное, либо у них нет ответа, либо по какой-то причине они боятся его озвучить. Если у них нет ответа, ну вот такие они врачи, понимаете, делают все то же самое, что делали российские врачи, но только спрятали пациента и...
Ну, либо им пациент остался уже в другом состоянии, вот как раз, если к вопросу об отравлении,
а я не знаю,
где произошло
Евгений,
отравление?
А я не
действительно
знаю.
Ли он, в принципе, отравлен новичку?
Это, еще раз, это все в рамках прокуратуры, и я думаю, любой следователь, вы знаете, даже тут не надо быть тоже каким-то, знаете, особым этим волкодавом, можно быть и простым следователем, чтобы понимать, что есть элементарные вещи, это обмен данными, при том, что я не просто говорил, что давайте берем понятых и делаем все эти вещи, и будет понятно, где и когда произошло отравление, плюс вы действительно мешаете следствию, вы не помогаете, мало того, вы утаиваете, но это другая страна, то есть германская сторона, если имеет доказательства, то передайте, чтобы следователи в России расследовали лучше. Они говорят, нет, вы нам скажите, что вы тут ни при чем. Ни хрена ж себе скажу я вам, простите меня за мой французский. То есть вся эта манера, вы знаете, вот еще раз, у меня ощущение полной неподготовленности или же даже специального спутывания карт. То есть я не собираюсь оправдывать человека, там, спичрайтера или еще кого-то, что он там с бодуна или нет, но некоторые вещи просто нелогичны. И в этой логике, ну давайте так, тут тоже есть вопрос, я его по ленте видел, а если кто-то в Бундестаге, кто мог бы об этом заявить? Да, есть, вот Бундестаг будет, и поверьте, будет и иные мнения, но есть такой опыт, оппозиция ничего не решает, я думаю, все это знают, оппозиция ничего не решает, и на депутатский запрос вы получите очень размытый ответ, настолько размытый, что могли бы и не писать, и зачастую многие депутаты не хотят обращаться с запросами своими, потому что это приводит именно к размытому ответу ни о чем. Ну, такова она вот в Федеративной Республике Германии реальность политическая. И вы знаете, я не согласен, вот нам пишет Денис из Красноярска, что тянут время с Северным потоком, пока Турция ищет газ. Да, они вообще просто затягивают максимально. Это ощущение есть. Строительство Северного потока затягивается максимально, потому что вот-вот что-то должно произойти. Может, они водород сделают совсем копеечным, и на водороде все будем летать и ездить. Может, Турция раскопает что-то. Может, они настроят такое количество терминалов вдоль побережья Евросоюза, знаете, по периметру всему Евросоюза, что эти терминалы будут, и новая модель там малых челноков будет функционировать, и сжиженный газ привозить. Может, они действительно оккупируют какую-то страну, ну и будут субсидировать поставки газа. То есть все что угодно. Но ярко выжжено, они его тянут. Застройку Северного потока и каждый раз привязывают. И уже как бы в следующий раз, вот что бы ни произошло, ну, знаете, вот любой политик скажет, ну все, довольно. Все, ну вот сколько я уже тянул, больше я тянуть не могу. Все, я обязан уже принимать какие-то меры. Я уже все включаю, настоящий четкий текст разговора с Россией. Потому что здесь я старался, Такое ощущение, что если сейчас сценарий не пройдет, я уверен, что сценарий не пройдет, потому что привязать то, что сейчас Германия делает, при этом тоже нужно рассмотреть вариант того, что Министерство иностранных дел косячит само по себе, а Меркель даже об этом не знает. И такое нужно посмотреть. Ну тогда Маас улетит в отставку, ничего страшного не произойдет. Тогда это правительственный кризис и новые перевыборы в Германии. И сейчас благополучная атмосфера, кстати, для этого, чтобы Меркель свою партию протянула. То есть и такую игру не исключайте. Вчера я говорил, что нужно рассматривать три повестки. Одна повестка – это действительно билатеральные отношения, в том числе прагматично-экономические, между Россией и Германией. Но не забывайте, пожалуйста, что есть еще вторая повестка, это внутригерманские интриги, которые очень сильны. И в этих внутригерманских интриг, давайте так, Меркель-то уходит в отставку, но это не значит, что она никогда не болела за свою партию. И, конечно, ей хочется, чтобы ее партия и дальше продолжала. И здесь киты, поверьте мне, и на Меркель зуб точат, и предвыборные кампании, которые будут. Здесь все нужно просчитать. Это внутринемецкая повестка, которую, например, сотрудники «Газпрома», я уверен, знают плохо. И от того, что заручились поддержкой 2-3 политиков, которые не очень сильны и их не очень слышно в Германии, это не значит, что проект состоится, потому что мейнстрим политический намного объемнее, я бы так сказал. И давайте так, вот уже там зеленые начинают говорить, а давайте Герхарда Шрёдера, это, помните, это все-таки бывший канцлер Германии, а давайте, что он вот прямо сейчас покинет свой пост председателя совета компании «Роснефть».
Для чего?
А нет, у меня вопрос вообще-то другой. Вообще-то его не назначали зеленые туда. Мало того, он свое назначение не согласовывался ни с Бундестагом, ни с партией зеленых, ни с кем, потому что это его назначение. Там у него партнер по партии вышел, например, ушел работать в банк. Тоже, знаете, так бывает. Вот ты делаешь политическую карьеру, а потом как бы ты ее закончил и перед пенсией ушел в какой-нибудь совет директоров крупной фирмы. Это нормальная практика, быть консультантом, политики, лоббисты. То есть это функционирует, особенно в партии Шрёдера. Но у меня вопрос другой. Политики, там зеленые, понимаете, начинают кусать. Они что хотят сделать? Они хотят Шрёдера представить, что предателем интересов немецкого народа как раз Шрёдер и занимается интересами немецкого государства, договариваясь за дешевые энергопоставки. Ни больше и ни меньше. Но это же зеленые. А я вам скажу, вот она внутринемецкая повестка. Очень просто. А у зеленых лоббизм, это чтобы стояли ветряки электрические. Понимаете, им не нужны угольные станции. Им не нужны атомные. Им не нужна дешевая электроэнергия. Им нужна дорогая электроэнергия. Потому что они лоббируют вот эти вот ветряки. Там количество банкротств, когда закончилась субсидии государства на эти ветряки, знаете, прокатилось. Там за сутки что-то 60 компаний вроде бы там обанкротилось. Это те, кто субсидии получили. То есть это вообще государственный проект на уровне «поддержим партию зеленых» получается. Но дальше мы можем еще сильнее рассмотреть. Им не нужен газ, им не нужны там, пусть это там ветряки, но это тоже мелко. А крупно, как только энергоресурс в Германии становится в полтора раза дороже, Германия становится неконкурентоспособной в огромных количествах отраслей в своем производстве. Понимаете, на дешевых энергоресурсах, на дешевой электроэнергии строится определенная экономическая благополучие.
Вот здесь, Владимир, мы с вами делаем короткую паузу.
Вести ФМ.
Едем дальше.
Едем дальше. Дорогие радиослушатели, вы знаете, приятно читать комплименты. Еще раз говорю, читаю. Но вот как-то цитировать похвалу самому себе я не буду. Просто большое спасибо и в Ульяновск, большое спасибо в Краснодар. Спасибо за теплые слова в Москве. Спасибо за теплые слова в Германии. И по поводу географии. Вот вчера я узнал, оказывается, что еврозону слушают в Австралии, притом не в одном городе. Так что география большая, статистики у меня нет, только по вашим СМС.
Ну притом, вот если так отслеживать, да. Ну, по всему миру.
По всему миру. И если смотреть на СМС, то чем больше вы пишете СМС, присылаете СМСки с вопросами, с рассуждениями, вы подписываете, откуда это. И понятно тогда география. Это
вы знаете, никогда не приходили сообщения из Китая, но, по-моему, там же не работает WhatsApp, там только существует WeChat.
У меня в Фейсбуке как-то мне из Южной Кореи, кстати, тоже вот приходили сообщения, из Гонконга приходили, из Китая у меня есть переписка, я точно знаю, что они там слушают. То есть есть переводчики, которые курсируют между Россией и Китаем, сейчас они застряли в Китае, но тем не менее связь есть. Так вот представьте себе, ладно, зеленые, ну понятно, зеленые это проамериканский лоббизм получается, потому что чем дороже будет электроэнергия, это не только там каких-то пару фирм, которые там ветряки строят и продают, не только их фанатизм, что мир должен быть такой вот, знаете, без вредных выбросов, и когда-нибудь Германия до этого доберется, и все человечество тоже, и здесь не постыдно быть законодателем моды в этом отношении. Но не забываем, что если электроэнергия дорогая, а США вышли из киотских протоколов, из парижских договоренностей, то, извините, невозможно конкурировать с США в экономике. Это значит, что политика зеленых, ах, как это хорошо, вы знаете, легкий наркотик тоже можно употребить, все замечательно, а экономика, ничего страшного, что Германия скатится вниз. И все это понимают, кому надо. Поэтому, когда зеленые начинают антилоббировать Шрёдера, знаете, то мне это смешно. Ну, очень смешно. Но совсем не смешно, например, когда Йохан Вадефуль, а это зампредседателя фракции блока ХДС, ХСС, то есть правящей партии, правящей коалиции в Германии, он говорит, что Шрёдер должен немедленно оставить свои должности и посты в России. То есть это он заявил Таге Шпигелю.
Ну, на каком основании? Просто он как частное лицо, по большому счету. Он не представитель Германии как государства.
Вообще ни разу. Ну, вы представляете, какая в этой стране атмосфера? Вдумайтесь, какая дискриминация. А почему Шрёдер должен остановить свое председательствование, работу? Потому что это ему сказали зеленый и ХДСник.
Представляете, сейчас в Госдуме кто-то причинам... говорит, Евгений Касперский должен вообще оставить эту компанию и никогда не заниматься больше антивирусами.
Не знаю насчет Евгения Совбирского, но я могу сказать другую вещь. То есть, то, что, вот давайте так рассматривать, то, что Германия поставляет оружие в страны, которые ведут боевые действия, это третья полоса, четвертая, пятая, раз в полгода об этом кто-то случайно там вспомнит. И опять же, там зеленые вспомнят, левые вспомнят, ну, этому внимание не определяется, не дается. То есть, немцы поставляют оружие непосредственно тем, кто сейчас воюет, тот, кто убивает людей. Но у них Шрёдер должен покинуть свое рабочее место. Почему? Потому что вы политически давите. Так вы политически давите уже, если вы пошли в эти игры играть, на те места, в которых лоббируются интересы гиперконцернов, военной отрасли, еще что-то. Уж давайте, уж по-честному. Уж если вы за права человека, при этом руку на сердце давайте положим, господин Вадефуль. Ну давайте руку положим. Я помню, что вы говорили, но только чего вы добились своими призывами? Расскажите, пожалуйста, а как быть тем журналистам, которых на запчасти разрубали, в колодец бросили, а? Как вы там с теми странами. Оружие еще поставляете или нет? Ну, честно, давайте. Ваши помощники слушают наш эфир, мы это прекрасно знаем. Так что давайте уж по-честному, давайте, мы не будем смешивать все в одну кучу. Если вы призываете Шрёдера, то давайте вначале закончите вопрос по поводу того, что как попираются права человека в тех странах, куда вы поставляете оружие. Германия не поставляет оружие на территорию Российской Федерации, тема вычеркнута просто. И не будет поставлять, разве что закупать, потому что технологически очень сильно отстает, очень-очень сильно. И понты с жидкостью бронью тоже мы не забыли. Для тех, кто интересуется, посмотрите, почитайте, и все будет понятно. Так вот, по поводу Вадефуля и призывов Шрёдера. Вот смотрите, существует какая-то практика. И рабочее место, находящееся под давлением, у меня в переписке по Фейсбуку есть сообщение, где мне рассказывают о том, как человек потерял рабочее место в Гамбурге, потому что начальник из Украины. То есть политический контекст влияет на рабочее место. При этом на работе не обсуждалась политика. Не обсуждалось там пророссийский, проукраинский, Крым наш, Крым не наш. Нет, не обсуждалось. Человек в Фейсбуке написал свою позицию, поздравил Крым. Всего лишь навсего. С возвращением. И его уволили. Это что? Это нормально? Меня спросили, что делать. Я сказал, обращайтесь в рабочий суд. Потому что если не смогут выстроить атмосферу а контора достаточно серьезная, крутая, если не смогут выстроить доказательную базу или доказательственную, как нам дописал какой-то наш слушатель, и объяснить, почему человека уволили, что он не справлялся со своей работой, или же они выставят действительно претензии, что он на Фейсбуке написал что-то, связанное с пророссийской тенденцией, а начальник выходец из Украины, то тогда это и компенсация, и все что угодно, потому что немецкий суд в этом точно не разбирается, что там в Фейсбуке, кто что пишет. То есть есть трудовое право, трудовое законодательство. Но у людей иногда нет сил, нет денег на адвокатов и много такие вещей. То есть остается вроде как жалоба, ах, что делать. Но это вот примерно с той же оперы. Политическое давление только уже на Шрёдера. И все, что я могу сказать, Шрёдер был канцлером Германии, а Вадефуль никогда канцлером не будет. Это я даю 100% гарантию. Если кто-то хочет со мной пойти в пари, пожалуйста, заключаем. Члены партии ХДС, правящей партии Германии, пожалуйста, я готов к пари. Не будет он канцлером, а Шрёдер был. И вот вы представляете, еще и из другой партии. И вы представляете вот эту вот смесь политической закомплексованности и вовремя по ветру нужно сказать «гав», чтобы ветер это разнес, и все подхватили. То есть я это действительно ввожу понятие, как политическое новое веяние, политический перелай. Когда один сказал «гав», как в деревне рядом собака возле другой избы сказала «гав-гав», третья собака сказала на два раза больше «гав-гав», и вот так вот по кругу вся деревня уже лает, а та первая, которая гавкнула, непонятно почему, она уже забыла, что она гавкнула, но когда она слышит, что все лают, она тоже присоединилась к хору. Вот такая вот у них порука в политическом перелае. Но я думаю, что Шрёдер они зубки-то сломают, потому что Шрёдер точно суверенная личность. И он, когда был канцлером, на него нападали и ХДСники, и кто только на него не нападал. А он был и правил, и сегодня работает, я считаю. Он не представитель нефтегаза. Он, наоборот, представитель Германии в Роснефти. И где газ, и где нефть российские, это там уже начинаются геополитические игры. Это не игры, и повод использовать Навального как козырную карту в геополитическом противостоянии, то тогда нужно посмотреть на планы развития экономики Германии, какие отрасли будут развиваться, куда идут субсидии. И я вам так скажу, США сильно наклонили автопром, очень сильно немецкий автопром, страдает прям. И еще и кризис сейчас мировой, глобальный. Покупательная способность и настроение покупать что-то, оно снизилось очень сильно. И, конечно же, Германия не единственная страна, кто страдает. Да, мощная, но мощная на сколько еще лет? На 5, на 10, на 15, на 25? Равнение на Польшу, смотрим, как Польша себя ведет, и понимаем, что даже то давление, которое благодаря Навальному создано для того, чтобы перейти непосредственно в какие-то взаимоотношения с Россией, в которых вообще будет только политические взаимоотношения, все, и на этом закончится, то это не в интересах Германии. Любой человек, который умеет пользоваться калькулятором, он может сесть да посмотреть, как это происходит. Вы знаете, Евгений, так удивительно, если бы не заявление Масса, я бы сегодня говорил совсем о других вещах. И вот Израиль нас приветствует, кстати. Так что география у нас большая.
Да, придется этот разговор отложить, да, видимо, потому что у нас остается до конца программы всего 3 минуты. Знаете, нам пеняют слушатели, что вот вы взяли 2 часа программы, такую прекрасную, били на Навального. Друзья, да мы не говорили о том, какой Навальный, насколько
нет,
он
я Навальном вообще, да, знаете.
Насколько он хороший. Мы не говорили о нем как о человеке. Мы говорили о том, что Запад очень умело воспользовался этим, чтобы попытаться оказать давление на Москву.
Вы знаете, вот, ну как я могу обойти новость, что вот в Бундестаге началась движуха, и для того, чтобы забрать немного власти и влияния у Меркель, а также у ее партии, движуха, знаете, в какую сторону идет? Уж простите меня за мой французский, но что глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёдген говорит о том, что все, Германия и Франция должны прекратить действовать поодиночке. Понимаете? Если поодиночке, то последнее слово не за Меркель. Понимаете, какая хитрость? То тогда это решать должны французы и немцы вместе. Все, уже можно влиять как-то. И вот это вот вечное копошение, еще раз, кроме политики Россия-Германия, есть внутриполитическая повестка внутри Германии. И вторая, она не самая важная, есть еще и третья. Это Евросоюз, который тоже очень важен. И готова ли Меркель отдать немного власти в Германии, или ее партия отдать немного власти в Германии, только для того, чтобы теперь как-то сблизиться в тандеме с Францией на непонятном уровне. Но уровень Навального это не сближение, извините меня. Сближать нужно экономику, сближать нужно военные штабы, совместное создание гражданской авиации, совместное создание военной авиации. А дальше мы перейдем к совместному созданию банков системы SWIFT, которая не подчиняется Америке. А дальше мы перейдем к совместному и очень важному это интернет-пространству, в котором они не будут существовать. Я имею в виду американцы. Вы понимаете, и во всем этом действительно я хотел обсудить некоторые другие вещи, но я обязательно о них расскажу, потому что выставка импрессионистов в Потсдаме, которая из частной коллекции прибыла, 100 картин, к сожалению, будет недоступна, потому что для российских туристов, потому что, к сожалению, еще не включили механизм контроля и договоренности, чтобы нормально летали только при наличии визы и все остальное, чтобы функционировало. И в этом отношении, конечно же, искусство хорошо, но это более актуально. И, конечно же, очень хотелось рассказать о том, что Помпео ввел санкции против Европейского уголовного суда непосредственно против судей.
Я считаю, что
за
вполне,
то, что
вполне
афганские можно, преступления расследуют.
Вполне да, можно обсудить эти темы, но просто уже в среду после 21 часа в программе «Еврозона» на радио Вести ФМ. Владимир, благодарю вас за эту
спасибо.
Встречу. До новых встреч в эфире. Ну а слушатели призываю оставаться с нами. В следующем часе будем говорить о нотариальной работе.